подкасты «Радио Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода прэміум», з вами празіць Дмітрий Гурневіч, а сёння са мною на сувязі з Варшавы Вольга Кавалькова, сябра прэзідуму Каардынацыйнай Рады. Добрый дзень, спадарыня Вольга.
Привітання.
Сёння ў Варшаве адбылася прэзентацыя абноўленай Каардынацыйнай Рады ці рэформы, якія адбыліся ў гэтай структуре. Я толькі нагадаю, магчыма, тым гледачам, якія не ведаюць, Каардынацыйная Рада – гэта такая установа, структура, арганізацыя, якая была створаная праз тыдзень пасля прэзідэнцкіх выбараў у 2020 годзе і ўзяла, па сутнасці, на пачатку на сябе такую функцыю па транзіцыі ўлады. Пазней, правда, гэты кавалак назвы быў выкінуты, а Каардынацыйная Рада дзейнічала ўсе гэтыя два гады. І скажыце, калі ласка, Вольга, чаму спатрэбілася ўвогуле рэформа?
Ну, на самом деле, Координационная Рада ладила внутреннюю реформу уже два раза за эти годы, потому что та ситуация, как была в 2020 году, те ожидания, которые у нас были тогда, и они как бы не справдились, мы не смогли прийти до влады в 2020 году, и тому мы как бы переживали внутренние процессы. Напомню, до войны России против Украины до 24 лютого у нас таки был больше активный формат. Сама война унесла такую звонковую рамку. И, напомню, в травне мы начали внутреннюю дискуссию, что мы можем робить разом далее. Якую каштоўнасць мы можам прадстаўляць грамадству і вогуле Беларусі і сёння і далей. І ў пачатку жніўня Каардынацыйная Рада прыняла рашэнне аб развіцці рэарганізацыі сваёй дзейнасці. І гэта ў гэтай заяве мы зафіксавалі, што мы хацелі бы пашырыць свой склад да там больш за 100 чалавек і взяць пэўна новае паўнамоцтва на сябе, гэта падрыхтоўка праграмных стратэгічных дакументаў для дэмакратычнага руху і Беларусі, думаць над тым, што рабіць тут і цяпер, і таксама думаць над тым, якую мы бачым будучую Беларусь, працаваць над такім кансэнсусам сярод розных груп насельніцтва. У Каардынацыйнай Радзе заўжды былі людзі з розным бэкграўндам, розным меркаваннем, вуха ідэалагічнымі накірунками, да, не могу слова подобрать. Вот, и створение такой больше публичной дискуссии, потому что есть дискуссия внутри демократичной супольности, але эта дискуссия, ну, на жаль, не особливо выходит за межи самой демократичной супольности, и бачится так, что Координационная Рада так само сможет как бы эту дискуссию развивать, потому что, ну, для меня, например, дискуссия – это основа демократии в любой стране, тому без і развіцця досыць складана прадставіць, як мы будзем працаваць далей, калі ў нас гэтага досведу няма.
Скажыце, ласка, я разумею, што цяпер Каардынацыйная Рада гэта будзе своеасаблівы парламент ці нешта такое? Таму што 115 чалавек у абноўленым фармаце, гэта ўжо штосьці набліжанае хутчэй вось да такога парламенту ці сенату?
Ну, я бы не брала за колькасць за основу, да, как бы все ж таки я брала бы саму организацию працы как модель. Та, так и она была близкая до организации модели парламенту, коли у нас были працовные группы по накерунках, так само в этих працовных группах могли створаться проекты, пэўные по разных темах долучения інших людей звонку, экспертов, тим ліку. Тому да, модели супрацы такого внутренней, так, это подобное да, парламенту. Але есть разумение, конечно, что модель так, але ну, реально влады у нас, на жаль, сегодня нема в моменте, тому мы можем развивать только ту модель и научиться працевать разом.
Угу. Вы сказали так, что влады нема, и не было два апошние годы. Скажите тогда, что робила по сутности Координационная Рада у всех эти два года от выборов до сегодняшнего дня?
Ну, я уже крыху окресила зараз. У нас працавали працоўныя групы по разных накірунках адукацыі, бізнес, профсоюзы, мясцовае самакіраванне. І у межах этих працоўных груп стараліся розныя проекты, якія працавали на Беларусь. І я думаю, что Координационная Рада после 2020 года зробила великую ставку на працу внутри Беларуси, и шмат проектов, которые начинались и протягивались, они были связаны с местными супольностями и с Беларусью. Мы не так шмат працавали там, от розыни, от офиса, например, с международной супольностью, Але ситуація змінилася, там, на повний стот на сувязі з репресіями. Я думаю, що і міжнародна співпраця на цій раді, там, у вигляді там, проти парламенту, з парламентом інших країн, так само важний кавалок праці. Тому проєкти, які ми робили, вони так само є на сайті. Це, ну, я би поділила працю координаційної ради на два, напевно, таких, на дві частки. Перша – це праця над тим, що ми можемо пропонувати білорусам, які проєкти ми можемо реалізувати і що ми робили для Білорусі. І друга частка – це праця над самою такою моделлю горизонтальною, тому що там, напевно, останні 26 років в Білорусі не було таких моделей, у яких люди могли стикатися з різними міркуваннями. Ми об'єднувалися політики з політиками, громадянський сектор з громадянським сектором, бізнес з бізнесом. Ну, власне, для мене Координаційна рада стала таким, такою пляцовкою, якою були представлені люди з різних соціальних груп у першу чергу, які мали різні міркування, могли не обмінюватися і как би, виходити з консенсусом, чи може бути і не з консенсусом по ніяких питаннях. Але задача знаходиться все ж таки те, що нас об'єднує, а не розділяє.
Розкажіть, будь ласка, з тих 115 чоловік, які будуть у обновленій координаційній раді, хто їх буде обирати, як це буде виглядати? Бо, наприклад, така альтернативна, хоча й форма такого ось вашого протопарламенту, це те, що пропонував некоторий час тому Валер Цапкало, так, він так само хотів зробити некі лічбові вибори, щоб люди вибирали, правда, показав, що йому не хапає 700 тисяч доларів для цього ще. Вам, бачу, йде значно простіше, тому що ви вже сьогодні фактично презентували це все. Але все ж таки, хто буде ті люди, коли не самі білоруси будуть збирати їх праз неке всеогульне голосування, хоча б там на платформі «Голос»?
Ну, конечно, Координаційна рада догэтуль працювала як модель, ну, близькая до парламента, просто зараз, може бути, спробуем її розвивати. А ми так само вели таку досить довгу дискусію, і для мене особисто, там, для, ну, как бы, певної кількості сябрів КР, прямі вибори – це самий, напевно, добрий інструмент, як цю сувязь виборщик, чоловік, який обирає, з тим, кого обирають, дають йому можливість промовляти себе, і вона как би виконується, ця сувязь, і є і відказність у тому ліку как би, у обидва боки. Але за того, що у певний, ну, у гэты момент, який зараз є, ми не можемо організувати гэты процес, було прийнято рішення, що зараз ми таким проміжковим кроком робимо делегування у сябр координаційної ради чальцов з різних громадських організацій, ініціатив і з політичних організацій, демократичних сил. І зараз ця процедура виглядає так, що кожна організація може, ну, как бы, немає обмежування, зареєстрована чи не зареєстрована, є певні критерії для цих організацій, але вона може делегувати свого представника у координаційну раду, і він може бути включений. Коли у нас буде, наприклад, 75 заявок, тому що у нас є 25 сябрів КР, які вже підтвердили там, как бы, можливість свого уділу далі, 75 зараз місць у нас є для делегатів. Коли у нас буде 75 заявок, то как бы, коли всі ці люди проходять по критеріям, які у нас є, вони всі будуть включені. Коли, наприклад, у нас буде більше заявок, то ми будемо ладити конференції з представниками секторів, на яких вони зможуть обрати, там, наприклад, коли буде 15 заявок від одного накірунку і 10 місць, то з 15 чоловік, це 15 виберуть тільки 10, які будуть представлені на координаційній раді. Ну і буде забезпечена сувязь поміж тими людьми, які їх представляють в цю організацію, і тою супольністю, соціальною групою, яка працює, з якою працює ця організація, представництво менавіто цього чоловіка у координаційну раду.
Тобто я розумію, що ще якби цілком складу повного цієї структури ви не маєте, так? Ви назвати це прозвище не можете поки.
У нас зараз, я можу крихту календарний план розповісти, як це зараз виглядає. У нас, ми зараз обвестили процедуру, по якій це буде відбуватися, і вона розміщена у нас на сайті. ближайший час до прикладно там середины листопада. Мы так мы ладим зараз консультации онлайн и офлайн, так само ось івент у Варшаві сьогодні, где мы розповідаємо про то, як ми бачимо, где мы збираємо зворотну совість, ладим такую, ну, уже зараз диалог с теми организациями, які хотели б долучитися до цих ініціатив і людей, яким цікава ця тема, які хочуть протягувати приймати удел у праці демократичних сил, тому що, ну, можна бути не тільки делегатом, але можна бути експертом і увогулі свою компетенцію прикладати і навіть не з'являючись членом Координаційної ради. Зараз ми проводимо ось гэта консультація, обмін думками і міркуваннями і приймаємо заявки там до середини листопада. Потім ми опрацьовуємо ці заявки до 2 снежня і 16 снежня ми бачимо, що може бути перше посередження ось обновленої координаційної ради.
Скажіть, будь ласка, ось у цій ієрархії, ну, яка вимлювалася до цього моменту, є офіс Світлани Тихановської, який признається, ну, нібито більшістю демократичних організацій, є переходний об'єднаний кабінет або об'єднаний переходний кабінет, і є так само тепер ви, ну, це так само, така система, як у демократичній державі, так, як виконавча, представнича влада, законодавча, виходить ви, так, ці, це ось частка того троадзіного, тої троадзіної тіла.
Ну, мы, конечно, хотели бы, как бы это было в системе, как бы, ну, мне кажется, что особенно все працует, можно працевать добро, але коли это працует в системе, есть система, там, сдержек противовеса, то это працует лепш, и, конечно, да, мы хотели, как бы, такая больше широкая працовка, координационная рада, как представляем, больше широкое поле людей, она уплывала там і випрацьовувала стратегії, затверджала стратегії, які будуть виконуватися далі політиками, ну, як це працює у демократичних державах.
Тобто, я, умовно кажучи, у гэтым складі Координаційної ради будуть сили представлені не тільки, наприклад, Світлана Тихановська, але так само Віктора Бабарики штаб, або той серед людей, які тепер складають ось гэты штаб.
У Координаційної раді?
Так. Бо там будуть політичні представники.
Конечно, да, я казала у початку, что это и политичные, и демократичные силы, и громадянский сектор, и самовылучшенцы, люди, которые сами могут вылучшиться. Конечно, нам пожидано, как максимально колькость тех стейкхолдеров, тех организаций, инициатив, которые протягивают свою працу на демократичные звенья Беларуси, она была включена, потому что это у тем лику Координаційна рада, как я бачу, так само пляцовка для координации и обмену інформація тим, хто що робить у тому ліку, да? Как можна було не робити те ж саме, а долучитися до чогось, що вже працює. Ну, з цим не завжди у нас все добре.
Ви згадували на початку про некі документи, про некі проєкти. Що ви маєте на увазі? Це некі, знову ж, плани реформів. Про це шмат говориться після виборів, що різні організації їх пропонують. Але 2 роки особливо ніхто їх не бачив. А що ви маєте робити з цими документами?
З того, що у нас затверджено, ну, ми зараз так само про це розмовляємо, конечно, я вже маю досвід раніше, як ми розпрацьовували реформи, це все клалося в стол. Хотілося б, конечно, як ми думали над консенсусом, там, на що ми всі готові погодитися там у Новій Білорусі, але над тим, що можна робити тут і тепер для білорусів у той ситуації, якою є Білорусь сьогодні. Ну, як приклад, напевно, можна привести, ну, для мене важно зараз, що ви зараз влади приймають там зміни у виборчий кодекс, вийшов новий закон об всебілоруському народному сході, і, ну, наскільки ми, як демократична супольність, маємо що представити, ні, альтернативне міркування виказати на цей конт, ну, для мене важно, все ж таки, навіть коли ми не стараємо, не формуємо повестку, але обороняють інтереси білоруса у тих ситуаціях, з якими вони зараз стикаються, для мене це важно, бо це формує довір. Коли ми не зможемо как бы уплывать, формовать эту повестку, то, напевно, и будем гублять довер белорусу. Тому для демократичной супольности так само это выклик. И для меня важно працевать на сегодняшнюю ситуацию.
А ці не стане Координаційна рада таким люстраним відбиттям ось того усебілоруського народного сходу, про який ви сказали, де, в принципі, люди збираються, говорять, але у виніку підтримують лінію одного чоловіка. І тут так само Координаційна рада пізніше підтримує лінію тільки, наприклад, Світлани Тихановської.
Ну, дагэтуль так не было. Я не думаю, што так будзе далей. Калі шчыра, то каардынацыйная рада, яна стварала такі для мяне пэўны баланс ў дэмакратычным руху. Ведаеце, калі ёсць дзве палітычныя там структуры, ці там два палітыка, я бачу гэта па Польшчы, то досыць складана дасягнуць нейкага, ну, неяк зблізіць пазіцыі, как бы яны такі досыць ў розныя бакі разбегаюцца. Калі ўсё ж такі ёсць структуры, якія розныя меркаванні выказваюць, ну, стварае баланс, стрымліваюць у тым ліку палітыкаў, как бы сваім весам, как бы сваім там сваёй экспертызай, как бы у тым ліку. І, ну, палітыкі для мяне вельмі важна, чаму я казала пра прямыя вось такія працэдуры. Для мяне важна, каб людзі, каб беларусы, у Беларусі у тым ліку ўплывалі на палітыку. Каб было адчуванне, што не, я не толькі прынёс голас, да, але я магу, я маю рэальны інструмент, як паўплываць, як данесці сваё меркаванне з нейкай там з маленькай супольнасці вышэй. Для мяне каардынацыйная рада гэта месца, калі на якім прадстаўлены дэлегат можа якраз данесці пазіцыю ці меркаванне сваёй супольнасці вышэй і ўнутры каардынацыйнай рады, і вышэй там і Святлане Ціхановскай, і іншым палітыкам.
Але ёсць некая дамоўленасць, што гэта будзе ўспрымацца менавіта як некае рашэнне, ну не ведаю, некага веча, як кажуць, сходу. Бо гэта можа, ведаеце, насіць усё рэкамендацыйны характар, вы сустрэліся, пагаварылі, далей нічога з гэтага не вынікае.
Ну да, дагэтуль уплывала, нават калі не было нейкіх рашэнняў, таму што, напрыклад, там зумы каардынацыйнай рады і асяроддзе каардынацыйнай рады, у іх прысутнічалі і палітыкі асноўныя, і Светлана Ціхановская, і офіс Светланы Ціхановскай, і калі там штосьці адбывалася, хтосьці быў незгодны, то людзі выказваліся, і гэта быў інструмент уплыву тых людзей, якія знаходзіліся ў каардынацыйнай радзе на палітыку. Але ў шмат якіх грамадскіх арганізацый там і розных людзей, можа быць, такога інструменту прямога не было, і хочацца ім яго как бы даць, каб ён развіваўся, каб адчуванне і наверху таксама было, што ёсць кантроль, што ёсць людзі, якія там прапануюць штосьці, у тым ліку не толькі крытыкуюць, але ў іх ёсць прапанова, што рабіць.
А і для вас што будзе з'яўляцца некай ідэальнай вось формы, калі вы зразумееце, што сапраўды гэта эфектыўна дзейнічае, нейкі план, ну, мінімум або план максімум таксама ў працы каардынацыйнай рады?
Для мяне мінімум, напэўна, гэта калі я бачу, што ёсць дыскусія і ўнутраная, і некая, как бы, каб я запусціць хаця б, калі шчыра, зніцер, таму што я бачу, што з гэтым складана. Я, напрыклад, пражываю ў Беларусі, я бачу гэты ўплыў там меркавання аднаго чалавека, і хочацца ўсё ж такі, каб мы не баяліся выказваць сваё меркаванне, каб мы яго фармавалі, яшчэ абаранялі, каб для гэтага была пляцоўка. Для мяне, калі будзе развівацца, і мы зможам укласціся ў развіццё гарызантальнай мадэлі, як мадэлі. Для мяне гэта важна стратэгічна для будучай Беларусі, таму што калі ў нас няма досведу парламентарызму, мы ўвогуле не ведаем, што такое збірацца адзін з адным, там дыскусаваць адзін з адным, то как бы перайсці да такой мадэлі проста вот заўтра вельмі складана. Вось, таму я так бачу ў развіцці гарызантальнай такой пляцоўкі стратэгічнае для Беларусі значэнне, каб перайсці адразу, напрыклад, да парламентарызму, а не да прэзідэнцтва, потым парламентарызму, таму што мы, напрыклад, не будзем гатовыя да таго, каб там парламент адразу абіраць пасля змены ўлады. І, канешне, гэта магчымасць супрацы людзей з рознымі каб меркаваннямі наладзіць і магчымасць рабіць праекты і атрымаць, ну, каб, я не ведаю, як гэта сфармуляваць, каб мы працягвалі быць для беларусаў той пляцоўкай, якая прадстаўляе іх інтарэсы, каб мы не гублялі гэтую сувязь з беларусамі ўнутры Беларусі. Вось для мяне, напрыклад, гэта важныя пункты.
Дзякуй вялікі, Вольга. Нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем была Вольга Кавалькова, сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады, а для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякуй, бывайце і заставайцеся за свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Привет. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней гуторки – это выкладчик Карлова университета в Празе, эксперт международной инициативы ISENS Александр Морозов. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
И политический наглядальник Радио Свобода Виталь Цыганков. Виталь, привитание.
Добрый день.
Президент России Владимир Путин подписал указы об признание незалежности Запорожской области и Херсонской области, не сказано, до речи, чего, просто вот Запорожской области и Херсонской области, а так само домову об долучении до России этих двух областей, а так само так званых Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Таким чином отбылась аннексия Россией четырех регионов соседней суверенной краины. Подчас церемонии, скажем так, подписания этой домовы, Владимир Путин выступил с важной промовой. И я меркую, что варто надать большую увагу нашим обмеркованиям не столько особливостям этой промовы, кольки значению и наступству, и наступствам того решения, якое сегодня было принято. Вот давайте с этого и почнем, и этим будем сегодня заниматься. Виталь, первое питание тычется Беларуси. Оно может быть не самое важное, хотя относно Беларуси оно важное. Ты признаешь Беларусь в той или иной форме эту аннексию? И коли так, то коли?
Ну, сходящей ситуации на сегодня, это приходится говорить, дающие любые оценки и прогнозы, что неведомо, что будет далее. И сегодня уже вовле все аналитики давно кажут, что мы не можем плановать, различивающие на рациональность деяния там, Кремля и Лукашенки, ну, особливо, когда кажут про Кремля и Путина. Так вот, когда сходит сегодняшняя ситуация, какая она есть, на сегодня, мне кажется, этого признания не будет. Лукашенко будет выворачиваться с самых опошних сил, як он выворачивался все эти, начиная с 2014 года, не признающие ДНР и ЛНР, так званые, як он съездил на, скажем, Черноморское возбережье, так назвала Белта его поездку в Сухуми, хотя оно, ну, на самой справе состоялся с керовником Абхазии, непризнанной, так само оккупованной, как называет это Грузия. Но але так само уже с этих информаций по водле опошних двух дней после этой поездки зразумело, что, видать, официального признания Минск так само будет позбегать, и эта поездка только разглядается как символичный крок. Думаю, як и в пытании, что вступит белорусская армия у войну супроть Украины, так и в этом пытании Лукашенко разумеет, что для него это политическая катастрофа, ну, конечно, в меньшей ступени признания, в большей ступени дослания белорусских войск на войну, и будет вселяк этого позбегать. Але, робячи такую износку, что мы не ведаем, накольки, там сказать, ступени рациональности в Кремле, и вот в упадку неких, ну, таких абсолютно нелогичных, нерациональных подеев может ситуация скласться так, что его все-таки примусить, но я даю этому меньшую вероятность.
Ну, я позволю себе выказать свое меркование. Я не выключаю, что вот эта поездка в Абхазию с певными жестами, намеками, это была такая прокладка. В том смысле, что коли Кремль будет домогаться признания аннексии, в отказ будет гучать: так мы зараз разбираемся с кейзом Абхазии, вот обдумываем, рихтуем, вот коли с ёй вырешим, тады и с этим будем вырешать. И другая, я думаю, как бы линия обороны будет такая, что так а Россию мы и так признаем с 92-го года, а некие территориальные измены в межах признаванной нами России, они не потребуют никакого признания. Александр, а зараз у меня для вас...
Я согласен, что миновито поездка в Абхазию в этом как раз ключе, что погодиться на нечто более символичное и меньше важное конкретно и политично, але вот сделать такой жест, как бы отчепиться по больше великому.
Александр, а зараз у меня до вас такое питание глобальное, уже тычется якое не только Беларуси, а и России, и Украины, и вовле всего света. Вот сегодня это стрел в Сараево, это початок Третьей Сусветной войны?
Нет, я бы так не сказал все-таки. Конечно, это важное событие, безусловно, для России, Украины и Центральной и Восточной Европы, для всего региона. Тем более, что на наших глазах вообще война, которая идет, она как бы расширяется. И, собственно, подрыв Северного потока, то есть там вовлечение, скажем, Балтийского региона, это довольно существенное событие. Что касается вот сейчас аннексии, то, ну, во-первых, конечно, здесь фиксируется следующее. Как бы вся военная операция семимесячная Путина, она заканчивается констатацией, что это была захватническая война. И как бы дальше не интерпретируй, целью оказываются территориальные приобретения. Это будет так всеми читаться дальше. Потому что если бы там Владимир Путин выбирал бы другой какой-то сценарий, ну, могли бы быть другие интерпретации. Но здесь уже нет пространства никакого для интерпретации. Захватническая война, агрессия, территориальные приобретения. Но, конечно, это ставит точку, и, собственно говоря, и дальше очень важно, и начинается новый этап. Новый этап – это не, я подчеркну, отвечая на вопрос, все-таки это никакое не Сараево, но то, что это начало новой фазы войны, для меня нет сомнения.
Техничное питание. Ну, вот Путин подчас своей промовы сказал, что эти люди, которые там живут, они робятся нашими громадянами назавжды, что Киеву пропонуется спынить боевые деяния, вернуться за стол перемоги, але выбор народу в этих четырех областях обмерковываться не будет, я цитую Путина, и что мы будем оборонять всеми сродками выбор народу. Те означает это, что коли Украина будет узброенным шляхом змагаться за вызволение, деоккупацию этих территорий, то Россия будет расследовать это как агрессию супроть ее суверенной территории и, власно, признает себе в стане войны со станом с Украиной. Уже не специальной военной операции, а просто войны.
Да, действительно, есть такой важный момент, что, конечно, Путин может, Кремль может поменять сейчас риторику с риторики специальной военной операции на риторику войны. Это, конечно, будет, в этом будет элемент новизны, потому что из концепции войны, открытой войны, украинцы давно в условиях войны, это понятно. Для Украины тут не будет новизны, чтобы Путин как бы не обозначил, потому что украинцы воюют, и они в войне буквально, без всякой специальной военной операции. Для внутренней политики России, если Путин перейдет к формулировкам войны, это будет иметь значение. И мы видим некоторые признаки этого, потому что было объявлено, что, может быть, режим контртеррористической операции введен в приграничных районах, то есть на территории там Воронежской, Брянской, Белгородской областей и, возможно, на границе с Грузией. У Путина есть опыт, это он к этому прибегал. Возможно, также там дальнейшие меры по такой милитаризации экономики и так далее. Но здесь важно вот что. Путин, мне кажется, выступил сейчас с довольно странной речью, в которой, вообще говоря, совершенно не звучит вообще вся эта концепция никакой расширяющейся войны с Украиной. А звучит что-то вроде такое, какая-то 8-я или 128-я мюнхенская речь, выражающая такую глобальную обиду на Запад всего-навсего. В ней нет, в этой речи, как ни странно, никаких политических указаний, которые можно было бы прочесть бюрократии конкретно. Что вот что мы должны делать, на что мы должны ориентироваться. Я бы даже сказал, мне кажется, что российская бюрократия останется в некотором недоумении после этой политинформации. Почему? Потому что Путин выступил со словами, которые все давно знают. Они все это читают непрерывно в своих собственных газетах. Это некоторый жмых, так сказать, как бы, ну, жмых политинформации. Конечно, мы ожидали, что Путин, наверное, обозначит свою, хотя бы в общих чертах свою дальнейшую стратегию, так чтобы она была понятна и, возможно, Западу, и украинцам, да и самому российскому обществу. Ничего этого там нет. Это парадоксальная очень вещь.
Александр, вот я хотел бы удокладнить вот эту вашу опошнюю думку. Вот вы в этой промове прочитали сапраўды далейшие политичные меты, ну, скажем так, войны. То есть вот Путин в пэўным сэнсе спалил мосты, то есть отдать уже хоть частку гэтых территорий, новых территорий, это уже отдать, что называется, русскую землю. исконную, это с одного боку. С другого боку, я обозначил Йон, что это не конец. Что
да, вот, вот.
Мы пойдем далей, далей, бо мы памятаем, что ведь в Херсонской, в Харьковской области, откуда российские войски выбили, там ведь так само все створалось, а там так само Турчак ездил и казал, что это русская земля назавжды, там велась эта агитация. То есть вот Путин сегодняшней промовой сказал, да, мы забрали эти территории, и все. Ти нет, потому что... литерально сегодня обстреливалось 7 в области, а кроме этих 4 обстреливались и иншие в области, где как бы ни бы то не избираются их долучать. Те избираются. Те вот это как бы сделанный первый крок, как Путин сказал, мы еще не почали, вот мы почали, а далее пойдем далее. Те, на ваш погляд, Путин все-таки послал сигнал и Киеву, и Заходу, и Свету, что мы этим задоволимся. Мы будем оборонять нашу новую землю, але дальнейшее, на дальнейшее у нас мы не претендуем. Ти все-таки претендуем. Вот как вы прочитали сегодняшнюю промову?
Ну вот я в продолжение вопроса, который вы Виталию задали, так я представил себе глазами Лукашенко. Как он воспринимает вот это выступление? Он его выслушал, конечно. И будучи очень опытным, значит, этим здешним политическим деятелем, он, конечно, послушав это, подумал, а, так, ничего не происходит, понятно. То есть ничего не прозвучало. Во-первых, не прозвучала там борьба за капитуляцию Киева. Нет? Нет, хорошо. Значит, какая-то угроза обострить как бы военным образом отношения с Западом, там, сказать, например, что если вы так с нами, то конкретно сказать, тогда мы в Ормузском проливе, там, или, не знаю, в Скагерраке, ну, где-нибудь там в Балтийском море, нет, ничего он этого не сказал. Сказал ли он хотя бы, что там собирается, как многие думали, там, пройти до Приднестровья по югу или что сделать, что там, штурмовать Киев снова, ничего этого в речи нет. Вот, значит, а что это означает? Это означает, что политические люди, которые читают, они говорят, так, ага, ну понятно, все будет продолжаться как шло, то есть ничего нового. Значит, обстрелы, наступательные и контрнаступательные операции, такая длинная военная рутина на истощение. Вот о чем говорит эта речь, на мой взгляд.
Коли боевые деяния будут протягиваться, а видовочно, что они будут протягиваться, Украина не смирится с этой аннексией, не признает ее, те будет у межах этой войны удар по Украине с полночи. Повторение лютого, рейды на Житомир, на Сумы, на Киев. Ну, вот мы ведаем по информации белорусского ГУНА, что белорусская чыгунка вся уже заточена, вся переориентованная на перевозку гигантской колькости российских военных, военной техники и живой силы, скажем так, военной мовой. Так, покуль информации нема про то, что она уже едет, але вот как бы вся логистика, то, что от белорусского боку залежит, вся логистика уже подрихтованная, миновито для этого. Я вот один на выпадку, мы идем, что называется, по пунктах, про удар с полночи российскими силами, то есть повторение лютого. Вот с анализу сегодняшней промовы Путина, с огульного контексту, с максима с иншей информации, той же информации Гаюна, как вы оцениваете имоверность удара с полночи по Украине российскими силами?
Ну, нават не сегодняшней промовы, бо сапраўды, как Александр сказал, в этой промове не было никаких таких прямых, скажем так, ну, скажем, накірункаў, як, дарэчы, они были в момент там 23-24 лютого, калі промова тады ж Путіна довольно красамоўна казала про ягоныя мэты, фактично, политическое знищение Украины, захоп всей Украины, как он это называл, денацификация не особных там областей, а безумовно всей Украины. Теперь уже, как бачим, эта задача они не ставить. То бок Путин про это не говорит, покольки, видать, сходит с того, что есть. А если сходит с того, что они...
И эта задача не отменяется.
Так, ну, И он же не будет говорить, что я отменил то, что я ранее казал. Хотя уже приводили цитаты, как он казал тогда же лютым, что не будет никаких срочников воевать, не будет никакой мобилизации. Это его цитаты довольно активно в социальных сетях. Ну, скажем так, цитовались и комментовались, поскольку, ну, это абсолютно такая непосредная прямая хлусня, не прошло и там 7 месяцев, как она вскрылась. Поэтому, ну, все так анализуемо, что сказал Путин, але он будет исходить из того, что дозволяя ему обставины, Украина, Запад, и то, что он кажет сегодня, что что-то мовчимо тяне, завтра мовчимо все это просто наплевать и забыть, как сказал Чапаев в фильме про Чапаева. Так что удар с полночи с белорусской территории, с этого пункта лежания, целком мовчимо. Для чего мобилизация этого миллиона, скажем так, не 300 тысяч? Неужели они все будут там на полдне? И уже так та информация, что мы маем, соправды, что техники готовы перевозить, ну, это же не туристов перевозить, а ясно, что не в учении, как тогда было зимой, когда это прокрывались учениями. Так что это, как минимум, ну, два варианта. Альбо тримать тут этой войски, как оттягивать, ну, лепший вариант, скажем, больше оптимистичный, коли можно так выразиться, просто для того, как оттягивать значные украинские силы на белорусско-украинской межи, как яны не могли передислокироваться и оперировать там, где самые горячие участки фронту на Херсоне и Донбассе. Вось. Альбо, ну, просто сапраўды рыхтаваць гэта для нападу, хотя, ну, той, скажем, ну, опыт тады лютовский показал, что это вельми недосягальная задача захапіць Киев, и вся эта колонна с 1000 танков была затрыманая, мы ведаем, и военные эксперты добра рассказывали, як легко ее спынить, значно меньшим колькостью украинских войсков, поэтому, коли они, ну, мают розум, а военные мают розум российский, тому они отошли от Киева, то ясно они выявляют, что это, в принципе, не выканал операция. Але пачаць там некія правакацыі, пачаць асобныя сутычкі, каб адкрыць другі фронт, гэта цалкам магчыма. Але в захоп Киева я не веру.
То есть мета вот этой паўночнай гіпатэтычнай операцыі, это как бы просто, каб украінцы распылілі свае сілы.
Есть еще одна. Да-да-да.
На всялякий выпадок, але, ну, в лютым мета была как бы захопить Киев, грубо кажучи. Вот. А зараз, вот с того, что говорите вы, с того, что говорит Александр, как бы такой меты нема. Ну, коли раптом отрымается, выпадково, то...
20 тысяч, 100 тысяч этого будет недостатково, так сказать, на тих умовах, на тих маленьких дорогах, на тих проблемах с логистикой. Вот, это невыконально. Але еще третий аргумент, так я скажу, это присутность российских войск тут, это будет додатковый, ну, скажем, уплыв и тиск на Лукашенко, каб он не рыпался. Кабьон был больше послухмяный, кабьон не дозволялся надто шмат, чисто психологично, ну и политично, але и в военном сенсе. Эта присутность, она будет, так сказать, допомагать его построить, как треба.
Вот зараз про Лукашенко, как раз он сегодня, видать, так само не выпадково, выступил с так само такой важной промовой, примаючи доверчие грамоты у новопризначенных замежных амбассадоров. До речи, у першиню за великий термин уручил, докладнее вручила доверчие грамоты амбассадорка заходней краины Швейцарии, новая. Так вот, подчас этой гуторки Лукашенко сказал, я цитую, мы говорим про то, что мы не будем воевать в Украине. Беларусь украинцам не мал чем попрокнуть. Мы никого не забивали и забивать не собираемся. Мы лечим конфликт помеж братерскими народами велизарной трагедией. Ну, Александр Лукашенко, как ведомо, господар своему слову, мы памятаем его на заявы, что в Украину только тракторы поедут, а не войски пойдут.
Никогда.
Да, так не отрымалось. Так что вот на конт сегодняшнего так само мы николи не будем воевать, оно такое же. Те не такое же. Вот то, что эта промова Лукашенко была сделана сегодня подчас российской аннексии, будешь питание, дитячее питание, которое задают все белорусы. Так белорусская армия будет воевать?
Да.
Мне, да? Дякую, да. Юра, ну, сапраўды мы это абмерковаем з 24 лютага, ситуация менялася, хвалями. Спачатку здавалася, что вось-вось, потом здавалася, что пытанне знято, калі адышлі российские войскі от Киева, а потом знов летом, нагадаю, пачаліся и удары ракетные, и авиационные полеты с территории Беларуси, и знов гэта пытанне стало актуализоваться, и асабліва резко знов ставится апошнія, ну, скажем, тыдні, калі відавочна, скажем, все прыкметы, па-першае, абастрэння сітуацыі, а па-другое, ціску Крымля на Лукашэнку. Мне здаецца, ён па-ранейшаму разумее, што это будзе для яго полная палітычная катастрофа, улічваючы і абсалютна негатыўнае стаўленне беларусаў да гэтай вайны, нават тых беларусаў, якія, кажуць, сталогія падтрымліваюць Расію ў гэтай вайне, в сэнсе, яны на баку Расіі, так, абстрактна, 30% 35%, але нават з тых значная частка супраць, большасць супраць удзелу беларусаў вайны, не кажучы ўжо пра астатніх. Першае, другое, невядома, як паводзіць сябе беларускае грамадства і беларуская армія ў выпадку такога загаду. Вось это абсалютна адкрытае пытанне, ніхто не верыў, што адбудзецца ў 20-м, а ў 20-м адбыліся мільёны на вуліцах, і што адбудзецца зараз, калі такі загад паступіць таксама, гэта не то, што Лукашэнка хацеў бы правяраць на практыцы. Ён бы хацеў, каб гэта лепш засталося в тэорыі. Так што все гэтыя факты кажуць, што ён разумее, што это для яго вельмі непажаданы крок і будзе да апошняга упірацца. Наколькі яго ёсць у гэтай палітычнай магчымасці, на сёння ёсць. Вот па той жа тактыцы, якую мы казалі ў сувязі з Сукумі, саступіць у нечым слабым, каб захаваць галоўнае. Плюс сцвярджаць па-ранейшаму, што навошта ж беларускія войскі там, значыць, на Украіне, яны тут абараняюць, не даюць нашаму расійскаму брату сунуць нож в спіну, абараняюць вот гэтую частку нашай агульнай саюзнай дзяржавы Беларусь ад подлых літовцаў і палякаў, якія гатовы абрамсы на нас накіраваць. Таму наша задача ў тым, каб абараніць Беларусь, заходнюю частку нашай саюзнай агульнай дзяржавы. Я думаю, так ён будзе даказваць, і паўтаруся, на сёння мне здаецца, што шанцы яго адбіцца пакуль яшчэ ёсць.
Ваша ацэнка, ну вот Віталь сказаў хутчэй не, чым так. Хаця как бы мовить, все под Богом ходим. Але есть политичные аналитики, ну вот, например, белорус Павел Гусов, например, россиец Максим Самаруков, вот как раз в интервью днями выказывал Виталю. И яны с большей или меньшей ступенью упомнены, что заломают. Примусить. Лукашенко сам не хочет, это видовочно, але, ну, вот новая ситуация, Путин, как бы, мовить, сел на коня уже, как бы, мовить, ему все равно, он уже ничего не боится, и, как бы, примусить заставят, нож в горло приставят, в рейсте, рейсте, купуют Беларусь, и все равно белорусские солдаты пойдут, пойдут воевать, никуда не денутся. Вот меркование ободвух вельми шанованных мной, нами всеми аналитиков. Ну, Виталь так само не меньше нами всеми шанованы, але вот они выказывают супрослеглые прогнозы. С кем вы сгодны?
Мне ближе позиция здесь Виталия, и вот почему. Потому что мне кажется, что ну, вот помимо тех аргументов, которые уже перечислил Виталий, они достаточно убедительные. Есть еще один, ну, там один важный момент, что все-таки сейчас Лукашенко хорошо, значит, во-первых, он ну, не имеет той возможности, как раньше, там, как-то у Путина вымогать деньги. Очевидно. Сейчас Путин не до него, и это все как-то понимают, что у Путина свои проблемы. Это несколько отдаляет Лукашенко от Путина и увеличивает дистанцию между ними. Это первый момент, такой хороший как бы в этом отношении. Второй момент, действительно, на мой взгляд, ведь Лукашенко хорошо понимает, что кровь белорусских военных ляжет не на Путина и не на союзное государство, а на него лично. Это очевидно. Это он знает и понимает хорошо. А в небольшой стране, а Беларусь это, так сказать, европейская небольшая страна по численности населения, это, конечно, очень такой существенный момент. Это в России можно угробить, скажем, 10 тысяч человек, и ни на кого никакая ответственность не ляжет, и никто никогда не услышит ни родственников, ни друзей. В Беларуси это, конечно, не так. Поэтому я думаю, что у Лукашенко очень большие основания, как можно дольше держаться в этой позиции. А у Путина инструмент заломать Лукашенко не так уж и сейчас хорош, я бы сказал, потому что трудно вовлекать партнеров так сказать, в провальную войну. Знаете, хорошо вовлекать в войну, которая имеет приятные перспективы, где все получат какие-то бонусы. И даже история Второй мировой войны показала, что значит, страны оси, они в такой ситуации отодвигались. Значит, от Берлина, а вовсе не прижимались к нему теснее. Они все, начиная вот с момента, когда стало ясно, что все плохо, они, значит, старались дистанцироваться от него и как можно быстрее вообще выйти из войны или не подтверждать своего возможного дальнейшего участия. Вот сейчас в таком положении находится Александр Григорьевич.
Или даже объявлять войну в Германии, как было.
Да, совершенно верно, да.
Я хочу сказать, что, на мой погляд, тут есть и такое еще чисто военное меркование, что вот до мобилизации Россия, опошние там тыдни, месяцы, была острая нехватка просто живой силы на фронте. И мы памятаем, что там и зэка увербовали, и ЧВК кидали на фронт, и неких миротворцев на вот там с Карабаху перекидывали. И в этом смысле теоретично можно было думать, что а вот добро бы, как бы, белорусов да, это подключить, как заткнуть дырку. Зараз дырка будет заткнутая. Так си иначе. Все-таки там 300 тысяч. Понятно, что вот дефицита живой силы у России при нам сепенный час не будет. И тому, как бы, ну вот чисто военный аспект этой проблемы, он крыху сдымается и как бы им Лукашенко может обороняться в том смысле, что, слушайте, ну, у вас, вы 300 тысяч мобилизовали, на во что вам вот наш маленький такие small is beautiful контингентик, какие у нас, так сказать, такой.
Но все же маленькая реплика. Да. Путин не может вовлечь Беларусь, но тем не менее я не исключаю сценарий, при котором Путин или Кремль через голову, так сказать, руководителей стран, соседних стран объявит, скажет, что персонально как бы граждане Беларуси могут, так сказать, ну, как бы наняться в контрактную российскую армию.
По информации украинского боку это уже отбывается. Они навод казали, что в этой приватной компании наняли 13 тысяч, але эта информация, ну, я бы сказал так, покуль не мая незалежных подтверждений. Беларусь – Украина со строгими порядками, и вот так вот, так сказать, полевать на, что называется, белорусов, ну, худшее не, чем так. Подтверждения этому нема. Наступное питание до вас, Александр, это ядерная бомба. Тут было, до речи, литерально сегодня нескольких заявок. Путин в своей промове сказал литерально так про скоску, что американцы першими ужили ядерную зброю супроти двух городов, и было сказано, и это прецедент. То есть, как бы, с иншого боку, сегодня же Песков сказал, что, ну да, вот новые территории, это российские территории, мы их будем оборонять, а коли его спытали, так вот, ядерной зброей, там же в доктрине написано, он сказал, вы читайте уважливо доктрину. А в доктрине написано, что не на любую не ядерную агрессию Россия отказывает ядерной. Она отказывает только на ту, якая посягая на экзистенциальную, так сказать, сутность, на самоиснование Российской Федерации. Как бы ці погрожая экзистенциальному иснованию Российской Федерации, умовно кажучи, боевые деяния Украины относно Запорожья, ці Херсонщины, ну, это невидовочно. Ну, як начальство вырешить. Вот. Но принамсі он не сказал, да, будем, вот як Медведев писал, а будем обов'язково уживем, ті як вот ваши коллеги, московские коллеги, Тренин и Лукьянов, зараз публиковали свое интервью, яким, значит, что вогулі бомбовать не Украину треба, щоб американцы отчули, навод не Европу, а их. Лос-Анджелес, Сан-Франциско, там я веду, Нью-Йорк, вот им врезать, вот тогда они почуют. Ну, аналитики, они есть аналитики, вот Песков сказал то, что сказал, Путин так само, вот как бы равнодейная гэтага, имоверность уживания ядерной зброи, вот теперешней новой политической ситуации.
Если очень коротко ответить, я достаточно низко оцениваю перспективы, ну, самостоятельных действий Москвы с использованием со своей стороны в одностороннем порядке использование какого-либо ядерного оружия, в том числе и тактического. Во-первых, совершенно неисчерпаны возможности использования конвенционального оружия на данный момент. И у Кремля и его военных сохраняется еще ясно ощущение, что они могут вести достаточно долгую войну. Долго это сколько? До весны, допустим. Значит, это первое. Второе, что здесь важно. Да, это так и есть. То есть Кремль не будет переходить той черты, которая заявлена в стратегии национальной безопасности. Требуется эта вот экзистенциальная угроза государству. Некоторые говорят, что Путин сумасшедший, он может истолковать, ну, там, что угодно. Мышь пробежала, яйцо со стола упало, как бы разбилось, и вот это уже угроза угроза существования государства.
И там игла Кощея в этом яйце, это да.
Да, игла Кощея в этом яйце, да. Но дело в том, что довольно пока трудно себе помыслить, где вообще эта угроза государству, потому что, во-первых, первое, весь альянс, поддерживающий Украину, и весь Североатлантический альянс, все в один голос продолжают повторять: мы не собираемся воевать с Россией, не воюем с Россией. Это фундаментальный момент. Так что очень трудно сконструировать такую вот угрозу. И наконец,
главный момент. Россией, Александр, с Россией в межах, скажем так, 2013 года.
Да-да, и, наконец, главный момент. Тут есть какие-то страшные такие предположения, что тактический ядерный удар там по Кривому Рогу, по Днепру и так далее. Но надо понимать, что если Путин собирается эти города занимать, да, или покорять эту Украину, то, значит, как там тогда жить, когда ты туда бросил уже ядерный заряд? Я не исключаю вот следующего момента. Продолжение шантажа в отношении действительно восточного побережья США. Вот это российские военные эксперты любят, на это могут намекать наши российские высокопоставленные спикеры, как на некоторую возможность, да. Это, безусловно, будет дальше. Вот в этом я не сомневаюсь.
И еще одно питание, это об этом как бы и не говорится, але вот теперешняя ситуация, не створая она большую имоверность аннексии, возможно, с военной оккупации Беларуси. Ну вот, как бы, 4 в области можно же долучить. Это же русская земля, спрадвечная, там все это вот в духу артикулу Путина, вот. А в тем артикуле, до речи, минулого года про одинство украинцев и российцев, там в огуле, как бы, патос таки. Вот это треба доказывать, я вам доказываю, вот своим артикулом, своими мудрыми думками. А с белорусами вообще не вопрос, это видовочный, он там про скоску. Белорусы, ну, это понятно, русские люди. И вот, как бы, когда вот этих русских людей, так бы мой дух оси, которые живут в этих 4 областях, а тебе не возникает спокуса, ну, и в Беларуси так само, ты же русские, вот, надо как-то их вот долучить там. Вот придут войски, скажем, приедут на этих вагонах, ну, так уже, так сказать, и Беларусь мы уже приберем. Виталь, как вы думаете, вот, принамсі, думки про это будут, а может и политика будет?
Ну, думки завсёды ёсць, і мы жывем все гады беларускай незалежнасці пад пагрозай гэтай самай незалежнасці. Это ўжо настолькі такая константа, як сонца стае там ось на ўсходзе і заходзіць на захадзе, і так і існуе пагроза беларускай незалежнасці. Пакуль існуе Расія, відаць, існуе яна. Калі ж казаць канкрэтна пра вашае пытанне і эту сітуацыю, давайте вот шыра. Калі б сёння, ці 20-м годзе, ці сёння, неважна, перамагла б рэальная, ну, дэмакратычная кандыдатура пры цяперашняй Расіі, пры цяперашніх настроях Крымля, ну, она была б в той ці іншай ступені прозаходній, эта кандыдатура. Во всяком разе, менш прарасійская, чым Лукашэнка, бо больш немагчыма. То тады б вот эта пагроза, скажам, ну, была б больш рэальнай, то, што чувае на сябе Украіна. А калі пакуль Беларусью кіруе Лукашэнка, які цалкам наш, які абдымае в абдымках эту Расію і гэтым самым, ну, спыняе яе ад такіх наступствах, то гэта таксама адзін варыянт адказу. Навошта ім заваёваць то, што ім і так, як бы, ну, не без астатку, но всё-такі в геастратэгічным сэнсі приналежыць.
І тое ж пытанне вам толькі шырэй. Беларусь, Прыднястроўе, Паўднёвая Асетія, Абхазия. Может быть, уже, как бы, я кто и сказал, чтобы два раза не вставать. Уже заодно и это забрать, так сказать. Хотя с иншего боку есть и как бы иншие импульсы. Вот вы памятаете, что на початку этого года, ну, реально обмерковывали, затевали аннексию, долучение до России Поўднёвай Осетии. А потом, ну, там так, там отбылась измена кіраўніцтва, хотя мы разумеем, как бы, накольки это было самостоятельное решение. Фактично с Кремля пришла команда «Стоп-машина». Ребята, почекайте, не треба. И еще один интересный момент. Лукашенко поехал у той сепаратистский регион, который николи не заявлял, насколько я памятаю, об желании долучиться до России. И снова же, равнодейная. С одного боку вот этот драйв, Россия растет, и хай уже и далее растет, как при матушке Екатерине, как сегодня, до речи, Путин пригадал. Вот. В який шерег историчный он себя ставит. Вот. А с иншого боку, ну вот это и моменты такие, что не все так просто. Вот с Поўднёвай Осетии чомусь из Кремля сказали: хлопцы, стоп. Не спешайтесь. И то, что Лукашенко поехал не в Осетию, где гучали размовы про то, что мы хотим долучиться до России, а в Абхазию, где такие слова не гучали, насколько я памятаю.
Мне очень близко размышление Виталия. Я стою, вот я как наблюдатель многие годы вижу, что Кремль, у него как бы вшито в его, вот, так сказать, такое воспроизводство политики одна простая матрица. Как только где-то кто-то начинает поворачиваться к Евросоюзу, или там побеждают силы, которые заявляют, что они собираются интегрироваться в Запад, да, в той или иной форме, так у Кремля начинается тут же сразу вот пробуждается вот этот вот как бы загорается красная лампочка угрозы. Вот это Молдавия на наших глазах сейчас тому пример. Вот с тех пор, как президентом стала Мария Санду, мы видим хорошо, что там началась активизация. И со стороны Кремля, я имею в виду, и внутри Москвы риторика, значит, такая против Молдавии обострилась. И, собственно говоря, грузинская история, она тоже с этим связано, потому что это был период, когда в Грузии шли активные экономические реформы, как известно, и вообще вопрос об интеграции с Евросоюзом и Западом был очень активен. Пока Лукашенко является вот этим гарантом и публичным гарантом не консолидации с Западом, конечно, он Путина очень устраивает, и Путин и вся система Путина, она так заточена, что она нападает только в том случае, когда вот чекисты говорят себе, тут угроза, угроза, это именно угроза, геополитическая угроза, мы потеряем территорию. Такой была реакция на Майданы в Украине, да, которых, скажем, ведь когда не было такой угрозы, то Кремль просто прибегал к политике газового шантажа, не без успеха, или каких-то других форм торга. А вот тут для него, значит, больной вопрос. Поэтому как раз сейчас такой момент, когда понятно, что Беларуси мало угрожает, на мой взгляд, вот такая прямая аннексия со стороны Кремля. Кремль будет затачиваться, скажем там, на Армению с какого-то момента, например, поскольку там, или на Молдову, да, я думаю, что Кремль будет в той или иной форме начинать мстить Казахстану, который явно, значит, заявляет, что он начинает не просто так активно дрейфовать в другую сторону, показывая свою самостоятельность, и не просто самостоятельность, а готовность как бы к сотрудничеству с Западом. И тут надо сказать, что, ну, правда, сил хорошо, что хорошо одно, что сейчас силы как бы Кремля маловаты, да, они как бы все, так сказать, заняты войной в Украине, это тоже как бы неплохо, потому что, чтобы такую большую вести войну, надо, чтобы много ФСБшников засело на территории оккупированных областей, и много военных разведчиков, и гражданских администраторов, и вообще все это, вся логистика была туда повернута. Это, конечно, создает некоторую свободу маневра для остальных стран региона, для того, чтобы так немножечко остаться в стороне от всего этого.
Дякую, великий Виталий, дякую, великий Александр. Я нагадаю, что с нами был политический оглядальник Радио Свободы Виталь Цыганков и выкладчик Карлова университета у Празе Александр Морозов. Я пропоную нашим глядачам выказывать свои меркования, думки, оценки. И с самой подзеи и тих оценок, какие вы почули. Ну, а какими наступствы будут на сам реч сегодняшнего решения Кремля, наши шановные глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення. Всего наилепшего.
Спасибо вам.
До свидания, Александр.
До свидания.
Спасибо большое.
Дякую всем.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.